Искусство здорового образа жизни. Врачебная практика. Новые технологии.
Все о здоровье и для здоровья. В передаче «Консилиум»
на Радио России «Калуга».
18:21. Вы слушаете Радио России «Калуга». У микрофона Ольга Малиновская. Я напоминаю, что в апреле этого года президент страны выступил с посланием Федеральному собранию, где поручил расширить, в частности, вот среди других поручений, программу диспансеризации и профилактических осмотров и приступить к этой работе с 1 июля нынешнего года. Говорилось о том, что с марта 2020 года проведение диспансеризации и профосмотров в России было приостановлено в связи с пандемией коронавируса. И, естественно, есть проблемы, которые могли возникнуть и у хронически больных людей. Поэтому вот такая программа должна быть введена в действие с 1 июля текущего года. Чтобы понять, что входит в эту программу, что изменилось в связи с расширением ее объемов, мы пригласили к нам в гости начальника управления формирования и реализации территориальной программы Фонда обязательного медицинского страхования Калужской области Игоря Владимировича Терехова. Добрый вечер, Игорь Владимирович.
Добрый вечер.
Ну, как всегда, мы готовы принять звонки. Игорь Владимирович ответит, конечно же, телефоны прямого эфира. Я повторю, 74-61-75, 74-70-70. Ну, и так, с 1 июля мы должны приступить к диспансеризации и профосмотрам, возобновить эту практику. Но дело в том, что было поручено расширить программу диспансеризации и профилактических осмотров, причем для всех людей, без исключения всех возрастов. То есть не как обычно, я так понимаю, определенный год рождения, да, но все. Нагрузка, естественно, на медицинские учреждения возрастает, на кошелек фонда обязательного медицинского страхования тоже. Поэтому объясните, как это будет происходить, есть ли у нас силы, средства и возможности.
Да, действительно, у нас планируются изменения. В частности, вот с 1 июля наступит новый уточненный порядок, расширенный. Но надо сказать, что в этом году, с начала года, у нас тоже все-таки были изменения, и, соответственно, мы сейчас имеем диспансеризацию раз в 3 года для тех, кто не достиг возраста 40 лет, от 18 до 40 лет. Вот. И, соответственно, далее ежегодно граждане, которые достигли возраста 40 лет в той или ином объеме, они проходят диспансеризацию. Да? Соответственно, у нас, если брать текущий статус, соответственно, до 18 лет достаточно маленький объем инструментальных каких-то лабораторных исследований. В основном это осмотры врача, это анкетирование, оценка факторов риска, измерение артериального давления, такие вот мероприятия. Соответственно, после 39 лет или 40 лет здесь уже более обширный объем исследований, включая эндоскопические исследования, включая исследования, направленные на выявление онкологии, лабораторные, это простатоспецифический антиген, ПСА, так называемый, это различные мероприятия, которые определяют опухоли желудочно-кишечного тракта, это колоноскопию крови. Женщины также, женщинам предложат сдать мазок на, соответственно, мазок с шейки матки, да, соскоб, на патологию, соответственно, репродуктивной системы, ну, это делается с 17 лет, вот, предложат пройти маммографическое обследование, вот, соответственно, в тех случаях, когда необходимо будет более углубленное обследование в связи с выявленной патологией, то предложат пройти мероприятие второго этапа, там перечень исследований зависит от выявленной патологии, ну, это может быть и оценка лабораторная оценка, соответственно, течения сахарного диабета, это вот гликированный гемоглобин, ну, и ряд других обследований.
В первый этап входит также полный анализ крови, да?
Это биохимический анализ крови входит туда, общий анализ крови.
И на глюкозу, и холестерин.
Да, это у нас в рамках биохимического такого стандартного рутинного мероприятия, да. Вот, соответственно, это то, что у нас сейчас проходит. То есть до 39 лет включительно у нас раз в 3 года, ну и далее ежегодно, объем зависит от показаний. В этом году с 1 июля предполагается охват, более, скажем так, широкий охват обеспечить, в том числе с 18 лет подлежащей диспансеризации, с 18 до 40 лет, вот все, всем предложат пройти эти мероприятия.
С 18 до 40?
С 18 до 40 у нас сейчас раз в 3 года.
Нет?
Нет, я имею в виду, что у нас сейчас подлежит раз в 3 года этот контингент, да? Теперь предложат всем в этом возрасте пройти. Ну и, соответственно, старше 40 тоже всем предложат пройти. При этом будут выделены, соответственно, группы, которые должны в приоритетном порядке все-таки пройти. То есть им предложат в приоритетном порядке пройти. Это, в первую очередь, граждане, которые перенесли коронавирусную инфекцию в тяжелой форме, имеющую сопутствующую патологию. Вот им нужно будет пройти в первую очередь. Да? Ну и, соответственно, тем, у кого есть какие-то сопутствующие патологии, да, тоже, соответственно, да, им тоже предложат это пройти. Ну, вот я говорю, что будет сделан акцент.
То есть это выбор какой-то будет проходить или все-таки
в первую очередь должны медицинские работники будут сориентироваться, подготовить списки таких людей, да, и, соответственно, проинформировать в первую очередь тех, кто вот наиболее уязвим, да, кого нужно в первую очередь.
То есть это делается для того, чтобы, потому что понятно, что проверять всех сразу, всех подряд невозможно.
Да, к сожалению, это слишком большое количество людей, и, соответственно, нужно иметь в виду, что это будет большая скучность планируется. Да, это тоже сейчас в наше время, в наших условиях, мягко скажем, фактор неблагоприятный такой, стоит избегать. Да, поэтому будет...
У нас еще и медицинских работников не хватает, в медицинских учреждениях не будут же проводить диспансеризацию в торговых центрах, как вот вакцинацию проводят. Например.
Ну, у нас на самом деле вот делается все-таки акцент, предполагается делать акцент на выездных формах, на мобильных бригадах, да, то есть фактически предлагается, ну, не то чтобы, конечно, в торговые центры выезжать, но выезжать, вот, может быть, где-то
в
отдаленные населенные пункты, где-то вот у нас есть фельдшерские пункты, амбулатории, вот такого порядка, да. Предполагается, что будут такие выезды.
То есть, мобильные диагностические комплексы у нас есть?
Мобильные комплексы в Калужской области есть.
Целых
они
сколько
работают.
Можете назвать?
Ну, количество. Я не могу сказать количество этих комплексов, но они есть.
Целых два?
Я так думаю, что, наверное, порядка десятка комплексов. Да? Вот, у нас есть и, да, есть и комплексы, которые хорошо оснащены, могут обеспечивать полный спектр диагностических исследований. Есть передвижные фельдшерские пункты, те, которые могут обеспечить меньший такой, скажем, объем. Вот.
То есть
кроме
первый
того,
этап, например, ну, да?
Первый этап,
не
может
полностью.
Быть, выездная бригада, может приехать и какой-то специалист узкий. Эти же комплексы могут доставить нуждающихся, скажем, в учреждение, то есть тоже такой возможный вариант. Вот. Что касается объемов исследований, да, то пока у нас нет нормативного документа, где бы было расписано, он готовится, я думаю, он в ближайшее время выйдет. Да. Но предполагается, что расширится спектр онкологической диагностики, диагностики сердечно-сосудистой системы, да, то есть вот те ключевые моменты, которые у нас, в общем-то, определяют причины смерти, да, наиболее так часто встречаясь онкология, сердечно-сосудистая патология, вот их нужно будет расширить, они будут в большем объеме инструментальной диагностики именно, да, это вот ожидаемо, что это случится, вот с 1 числа, 1 июля мы начнем работать.
Ну, я так понимаю, что не совсем по адресу может быть этот вопрос, а у нас такие возможности обследования инструментального как-то, по-моему, не очень это все.
Ну, вы знаете, на самом деле...
Вероятно.
На самом деле это очень вероятно.
Очевидное невероятное или невероятное очевидное.
Возможно, что это очевидное, но невероятное. Дело в том, что у нас все-таки учреждения хорошо оснащены относительно того, что требуется по диспансеризации объема. Да? У нас есть и ультразвуковая аппаратура, и эндоскопическая аппаратура. Они закупались по разным программам. Другой вопрос, что все упирается, конечно, у нас в кадровое обеспечение. Да? Здесь вот каждому учреждению придется этот вопрос решать все-таки каким-то образом. Но, тем не менее, оборудование в последнее время, конечно, было закуплено, оснащено в том объеме, который бы мог бы позволить выполнить все необходимые исследования. Мог бы позволить.
Я хочу напомнить, что сегодня у нас в гостях начальник управления формирования и реализации территориальной программы Фонда обязательного медицинского страхования Калужской области Игорь Владимирович Терехов. Телефоны прямого эфира 74-61-75, 74-70-70. Речь идет о программе диспансеризации и профилактических медицинских осмотров, которые должны в полном объеме начаться с 1 июля этого года. То есть вы сказали, документы готовятся, да, вот предварительно обрисовали ситуацию. Тем не менее, упомянули о том, что нагрузка на врачей сейчас действительно большая, и звонок, да? Ну, тогда я продолжу после того, как мы ответим на вопрос радиослушателя. Добрый вечер, здравствуйте.
Добрый вечер. Уважаемая Ольга Леонидовна, вот хочется задать вопрос вашему гостю, что диспансеризация – это очень хорошее, так сказать, мероприятие, вот если оно проводится неформально. Вот. К сожалению, в наших лечебных учреждениях диспансеризация проводится формально, случайно. Попалась мне моя карточка, и я посмотрел, что я уже трижды проходил диспансеризацию. Вот. А я об этом и не знаю. А об этом, по-моему, надо, чтобы человек, которому проведена диспансеризация, в карточке расписывался. Тогда врач формально не поставит, что он меня осмотрел, что он меня прослушал. Вот, вот это хотелось. Это один вопрос. И второй вопрос. О том, что говорит нехватка оборудования и прочего-прочего. Вот. Действительно, чтобы записаться на УЗИ, МРТ и прочее, нужно ждать, когда тебе дадут талон. А в это время частные клиники, которые имеют аппаратуру, все без...
Алло?
Алло, в это частные клиники. Почему нельзя оплачивать эти процедуры из фонда медицинского страхования? Тогда вам не надо будет ни кадры готовить, ни оборудование покупать. Это будет даже дешевле, чем закупить оборудование и пройти мне тоже МРТ, ждать очереди, а у меня уже и надобность в этом МРТ прошла, когда мне дают через 20 дней пройти МРТ. А направить меня по медицинскому страхованию на эти процедуры, это будет дешевле даже для бюджета области. Спасибо.
Как вас зовут?
Я не буду называть, как меня зовут, потому что я пользуюсь услугами этой поликлиник и... Это скажется...
Понятно. Вы боитесь, что будут последствия какие-то негативные в отношении вас. Итак, значит, вот, в принципе, это тот вопрос, который был у меня готов. Не могут ли перенять часть нагрузки частной клиники?
Ну да, вот хочется прокомментировать по поводу того, что нужно будет расписываться перед... прохождением или после прохождения. На самом деле, перед прохождением диспансеризации в обязательном порядке вам предложат подписать согласие. Поэтому вы будете иметь возможность получить от врача такой вот бланк, где вы можете изъявить свое желание. Если, вот, допустим, вы посмотрели свою карточку, вы могли бы посмотреть, есть ли такое ваше согласие или нет. И, соответственно, если вы не обнаружите его, вы можете
обратиться
в страховую компанию либо к администрации медицинской организации. Бывает ведь так, что диспансеризация проходится походя, да, ну, действительно, формально, но, может быть, используются какие-то другие визиты по другим целям. Тоже нужно это иметь в виду.
Ну, мы знаем, как это бывает.
Да, да.
Взрослые люди все.
Да. А что касается вот передать часть объемов медицинской помощи частникам, да, нашим частной системе здравоохранения, то у нас действительно вот часть исследований, частные наши компании, входящие в систему ОМС, они выполняют, да. Не всегда их устраивают тарифы, которые у нас государственные установлены. Поэтому желающих немного, но есть желающие. Выполняют у нас и компьютерную томографию, и магниторезонансную, и кое-какие исследования лабораторные делают. Поэтому такие есть.
Мне кажется, медицинские учреждения должны быть все-таки социально ориентированы. Это плюс должно быть как как...
Конечно, они должны нести повышенную социальную ответственность. Это, ну, другой вопрос, что бизнес есть бизнес.
Ну, понятно. У нас еще есть звонок. Давайте послушаем. Добрый вечер.
Добрый вечер. Меня зовут Владимир Семенович, как Высоцкого. У меня такой вопрос. Когда кончилась советская власть, запустили в медицину вот этот дух коммерции. И он так ее разъел. У нас и так-то, как говорится, не очень хорошо было с медициной. Вот вам такой пример последний. Я всю жизнь лечил зубы в городской поликлинике на Московской. Недавно туда поехал, пришел, даже обрадовался. Мало народу никого нет. Думаю, как удачно попал. Протягиваю полис. А мне говорят, ваш полис не нужен. У нас теперь полностью частная поликлиника. Я говорю, а как так? Кто это сделал? Причем там были кабинеты, которые принимали. И по полису, и частный. Все было нормально. И вдруг, значит, я говорю, а можно посмотреть, потому что у меня очень такая боль. 500 рублей платите. Я говорю, нет, спасибо, у меня нет. И поехал в областную. Ну, в областную встретили, нормально все, там просто уже был конец дня, и все хирурги ушли. Перенесите на завтра. Так у меня вопрос такой, как можно было поликлинику, удобно расположенную, в центре города, полностью отдать вот этим коммерсантам? Ответьте вот на такой вопрос.
Владеете вы?
Да, у нас это когда-то поликлиника была городской, да, потом она в рамках вот этой вот приватизации, объединение. Так сказать, приватизации, они стали хозяйственно-частное партнерство, это «Остоматок» у нас сейчас называется, да, но, насколько мне известно, неотложную помощь они оказывают в полном объеме, у них есть соответствующие ресурсы, неотложную помощь, поэтому неотложную помощь они обязаны были вам оказать бесплатно, да, с острой болью. Вот. А плановую помощь можно получить в других учреждениях, если они не работают. Ну, это плановую.
Зубы не вырастут, Игорь Владимирович.
Неотложную должны были оказать в этой клинике на Московской. Обязаны. Ну,
предложили оплатить услугу.
В этом и есть вопрос, что частные компании, они все-таки переходят немножко на коммерческие рельсы, пытаются перевести туда своих пациентов.
Ну, вот мне всегда хочется выяснить, кто же все-таки контролирует работу частных клиник, медицинских учреждений?
Ну, у нас контролирует работу, если эта клиника работает в системе ОМС, контролирует фонд страховой компании, если общий контроль у нас Росздрав, Роспотребнадзор, плюс Минздрав. Ну, здесь Минздрав не учредитель, поэтому он не контролирует.
Ну, как-то, ну, ладно, вернемся к этому вопросу, наверное, в другое время, а сейчас слушаем очередной звонок. Добрый вечер.
Здравствуйте. Я полностью согласна с предыдущим человеком, мужчиной, который сказал, действительно безобразие, чтобы сделать зуб, запломбировать до 2500. Кто такое дал право? Какие-то из пластмассы делают челюсти, берут огромные деньги до 30 000. Неужели у нас никто их не контролирует? На Московской, я имею в виду, в городской. Как так можно относиться к людям? В основном идут кто? Пенсионеры, которые не работают, у которых 12 000 пенсия. И они дерут такие деньги за всякий пустяк. У нас что, нет министра здравоохранения? Его сняли? Так кто займется этими делами?
Мы вас поняли, Игорь Владимирович. Отдуваться приходится вам сегодня.
Ну, у нас зубное протезирование не входят в систему обязательных гарантий, поэтому, к сожалению, протезирование не оплачивается по полису ОМС, к сожалению, да, вот. А что касается контроля, то в таких случаях, если вы считаете, что с вас незаконно взяли деньги, необходимо обращаться, и у нас есть Роспотребнадзор, Росздравнадзор, есть страховые компании, необходимо обязательно обращаться, иначе так и будут брать.
Не, ну тут не незаконно, а тут просто завышены тарифы, считают наши радиослушатели, я к ним присоединяюсь. Голосую за.
Ну, у нас несколько учреждений, оказывающих ортопедические услуги, поэтому я думаю, что можно попробовать и в других учреждениях уточнить, и в городских наших, и в областных, и государственных.
Еще раз повторю, сегодня у нас в гостях начальник управления формирования и реализации территориальной программы Фонда обязательного медицинского страхования Калужской области Игорь Владимирович Терехов. Телефоны прямого эфира 74-61-75, 74-70-70. Ну, давайте вернемся к функциям Фонда обязательного медицинского страхования. Куда обращаться гражданину, если он не удовлетворен качеством оказания медицинской помощи или не соблюдаются сроки оказания медицинской помощи? То есть, вот как было, отодвигается, например, запись на МРТ или там на СКТ, УЗИ? И вообще есть, существуют ли такие сроки?
Да, у нас вот нужно, конечно, понимать, что помощь, вся плановая помощь, к сожалению, не может оказываться мгновенно. Да? К сожалению, вот ресурсов недостаточно. Но и это в любой другой стране с развитыми системами здравоохранения не бывает так, что КТ или МРТ в ту же секунду при плановом, так скажем, при плановых показаниях. Так же и у нас. У нас, надо сказать, в Калужской области, ну и в целом по Российской Федерации одни и те же сроки у нас. А такие вот исследования достаточно затратные, как КТ, допустим, МРТ, еще какие-то инструментальные, тоже имеют предельные сроки ожидания. Это предельные сроки. Ты не знаешь, что эти сроки нужно обязательно составлять, ну, чтобы эти сроки ожидать, человека заставлять, да. Но, тем не менее, 14 дней, да, 14 дней – это вот тот срок, когда вам могут назначить исследование и предложить какое-то время подождать, да, в пределах этих суток. То же самое касается специализированной первичной помощи в поликлинике. Это всякие там разные урологи и прочее, прочее. Тоже можно тут подождать по поводу какого-то заболевания, которое требует плановой консультации. Да?
Если экстренный случай.
А вот если экстренный случай, у нас экстренная помощь оказывается незамедлительно, и она действительно оказывается в приемных покоях и так далее, в самих медицинских организациях. Более того, экстренную помощь обязана оказать бесплатно и частные организации, где бы вы ни находились. Есть понятие неотложной помощи. Да? Это вот та помощь, которая связана с острыми состояниями, ну, непосредственно жизненно угрожающими. Такую помощь нужно оказать в течение 20 минут до 2 часов. То есть здесь тоже не будут заставлять вас ждать несколько часов. Вот. Что касается приема терапевта, то здесь сроки ожидания помощи не должны превышать суток, 24 часа. Это нужно иметь в виду. Это я еще раз повторю при плановом посещении. Да? Вот. Поэтому получается таким образом, что если назначено исследование в течение 10 дней, условно говоря, то это в целом план исследования, да, может быть. Если уже сроки, вы понимаете, превышают, то нужно в первую очередь обратиться к администрации медицинской организации. Обычно говорят, я обращался в регистратуру и так далее. Этого недостаточно. Нужно обратиться к заведующему поликлиникой или заведующим подразделением, каким-то отделением. Да, и тогда, как правило, 85% проблем решается на этом уровне. Не на уровне регистратуры, это очень важно, а на уровне именно администрации. Следующие 15% или даже 10%, чуть может быть поменьше, решают страховые представители страховой организации. В каждой поликлинике висит телефончик, там написано «телефон страхового представителя». Поднимите трубочку там же, и вам ответит человек из страховой компании, который вам компетентно поможет решить этот вопрос. Я обращаю внимание, что он реально помогает и реально решает этот вопрос. В каждой поликлинике висит такой телефончик. Ну, в крайнем случае, можно позвонить с мобильного телефона по нашим номерам горячих линий, да, эти номера у нас указаны и в полисах ОМС, и, можно сказать, это те номера, которые называют, начинаются с цифры 8-800-100-07-02, это у нас САГАС, медицинское страхование, и 8-800-505-33-03, это страховая компания МАКС. Да, 8-800-100-07-02, САГАС наш, мед, и 8-800-505-33-03. Это телефоны горячих линий, работающих в круглосуточном режиме страховых компаний.
Еще у нас звонки есть, Игорь Владимирович. Слушаем вас. Здравствуйте. Алло. Говорите, пожалуйста, мы вас не слышим.
Вопрос. Алло. Скажите, а кто-то контролирует у нас в области какой-то надзорный орган цены на лекарства наши отечественные в аптеке? Вот я буквально 3 дня назад обращался также в эфир по поводу резкого подорожания нитроксарина, который месяц назад стоил 80 рублей 90, а сейчас стоит в пределах 200. Это что, у нас какие-то импортные компоненты вошли в этот наш в отечественный нитроксарин? Или что? Или это просто, так сказать, по аналогу 5 ног пытаются на нас, на пенсионерах в основном, нагреть, значит, торговые сети аптечные, свой карман. Вот скажите, пожалуйста, ведь кто-то должен это тоже контролировать, как и аптеку, или опять надо куда-то пенсионеру бежать и обращаться по всем инстанциям, прыгать на старости лет по всем контролирующим там Роспотребнадзором и прочее, прочее. Спасибо.
Ну да, у нас есть контролирующие органы, это Министерство здравоохранения Калужской области.
Там есть отдел лечения.
Да, лекарственные. Они занимаются вот этими вот предельными ценами. Есть у нас антимонопольную службу, да, но все невозможно проконтролировать, так сказать, в онлайн-режиме, поэтому все же нужно сигналы гражданам подавать в эти организации.
Скажите, пожалуйста, а вот жалобы, с жалобами страховые компании как часто обращаются по вашему опыту? Вы сказали 15% где-то, да?
15% – это те, которые решат вопросы, которые не решила администрация, вот из той доли, да? У нас не так много жалоб, на самом деле. У нас вот за вот этот вот квартал буквально, да, за 4 месяца там менее 100 человек обратилось. Но мы понимаем, что обращается каждый, может быть, сотый, так что можно сказать, что общее количество, конечно...
Хотите, мы увеличим сейчас, предложим нашим радиослушателям во всех случаях.
Я же понимаю, что желающих много, на самом деле, да. Но вот не каждый напишет, не у каждого хватает терпения.
Ну, просто надо решительнее, да, действовать, к сожалению.
Но у нас есть канал связи оперативный по телефонам, то есть любые как бы возможности, и мессенджер можно написать в страховую компанию, тут же вам ответит. И самое главное, что у них есть возможность решить конкретную проблему, решить.
Обнадеживаете.
Я на своем даже убедился.
При случае проверю.
Да, нужно будет все-таки проверить.
Слушаю вас. Здравствуйте.
Извините, пожалуйста, я задам еще один вопрос.
Да.
Коль здесь пошел разговор об аптеках, с полгода назад был такой случай, мне нужен был пластиковый контейнер для сбора мочи. Так я пошел в одну аптеку, я сейчас не помню, запредельную назвали сумму. Во всех остальных обошел аптеки в этом же районе, цены намного ниже. Я пытался звонить. Сначала сказали, попробуйте в Роспотребнадзор, потом дозвонился до Министерства здравоохранения и спросил, почему такое безобразие, такая разница в ценах. А мне ответили, мы сделать ничего не можем, это частная аптека. Уж не о каком-то лекарстве речь идет, а несчастный самоконтейнер, самопластиковый. Вот как вы это прокомментируете?
У нас действительно не все регулируется государством, и в частности не все медицинские изделия, стили медназначения, цены на них не на все регулируются государством. Есть свободный рынок свободных цен, то есть вообще цена определяется фактором спроса. Да, вот есть такие действительно у нас вещи. Поэтому какие-то цены государство жестко регулирует, а какие-то цены оно регулировать не будет.
Еще один звонок слушаем. Здравствуйте.
Алло.
Да, здравствуйте.
Вы слушаете меня. Ольга Леонидовна.
Да.
Вот ваш, по-моему, собеседник пришел, ну, не подготовлен к ответам. И он ни на один вопрос конкретно не ответил. А вы бы не смогли организовать встречу кого-нибудь с Министерства здравоохранения об организации медицинской помощи населению? И вы бы тогда услышали, какой бы был резонанс. А тут то он не знает, то он не может ответить, то он ссылается. Ведь есть контролирующий орган, что торговая наценка на определенное лекарство должна быть не выше какой-то цена. И есть, должны быть структуры, которые не по заявкам, не по жалобам контролировать цены, а планово приходить, контролировать, смотреть. Тогда бы был эффект какой-то вот этой связи с населением. А приложите, пожалуйста, в следующий раз в Министерстве здравоохранения есть товарищ, который заведует организацией медицинской помощи населению. Вот приложите их, пожалуйста, на следующий эфир.
Спасибо вам за предложение. Постараемся организовать такую встречу. Но вы, по-моему, слишком придирчивы к Игорю Владимировичу. Он старается отвечать на все вопросы. Еще один звонок у нас есть, слушаем. Нет. Да, мне, вы знаете, хотелось бы что уточнить, потому что времени не так много остается, ведь наступило время летних отпусков и каникулы, и многие отправляются куда-то на отдых, а вот что-то при временном выезде какие-то, может быть, особые правила действуют за пределы региона или там куда-то. Отпускникам нужно знать, что нужно знать вот отпускникам в этот период. Есть какие-то особые правила?
Ну, дело в том, что
может,
у нас
ограничения,
да,
какие-то
вот
действуют.
У нас действительно сейчас люди выезжают из территории, на которой они получили полис обязательного страхования. Если они попадают в какие-то ситуации, то нужно, конечно, помнить о том, что неотложная помощь и экстренная помощь при острых состояниях жизнеугрожающих таким гражданам, она оказывается беспрепятственно, без полиса и так далее. Да? То есть, первично полис показывать не нужно. Но, тем не менее, вы должны сообщить будете свою информацию о себе, да, и медицинская организация имеет возможность, соответственно, вас идентифицировать как застрахованного лица и, соответственно, оказать вам необходимую помощь, и будет эта помощь оплачена в последующем. Что касается плановой помощи, да, то здесь нужно, конечно, иметь в виду, что вы для того, чтобы получить плановую помощь, медицинской организации должны будете предъявить полис обязательного страхования, который вы должны иметь с собой. Да? Поэтому здесь, когда вы отъезжаете, обязательно нужно проверить, имеется ли у вас полис, да, действующий ли этот полис. Вот, потому что может быть, что ваш полис перестал действовать уже много, так сказать, времени назад. Да? Поэтому нужно убедиться, для этого нужно обратиться в страховую компанию и на сайте посмотреть, действует ли полис УМС. Если он действующий, то вы должны быть, понимать, что вы можете беспрепятственно получить все виды помощи, вот, при наличии, соответственно, показаний, да, если там будут какие-то условия. Если вы будете далеко, где-то вам что-то потребуется, вы можете предъявить полис УМС, да, будут показания для оказания этой помощи, вы ее, в общем-то, получите.
Еще один звонок мы успеваем принять. Добрый вечер. Алло. Говорите, пожалуйста, да.
Ой, можно задать вопрос?
Можно.
Скажу к вашему гостю. Алло.
Пожалуйста.
Так. Какой процент начисляют аптеки на лекарственные препараты? Раньше это было 35%, не знаю, как сейчас. Они все в частных руках. Вообще, поэтому лекарства ужасно дороги.
Вы знаете, я не представляю ведомство, которое контролирует предельные надбавки, да, поэтому я не могу вам ответить, и, соответственно, вам необходимо будет обратиться непосредственно...
Давайте поясним, чем занимается фонд обязательного медицинского страхования, территориальный фонд, какими вопросами, чтобы люди понимали, о чем речь идет, коротко, если можно.
Территориальный фонд, он обеспечивает реализацию прав граждан на получение помощи в рамках обязательного медицинского страхования. Да? То есть, та помощь, которая обеспечивается в поликлиниках, за исключением обеспечения лекарственными препаратами, да, по дополнительному лекарственному обеспечению. Вот. Это медицинская помощь в стационарах, это скорая медицинская помощь, это медицинская помощь в дневных стационарах. Территориальная программа обязательного страхования обязательного медицинского страхования не предполагает обеспечение лекарственными препаратами в амбулаторных условиях, то есть в поликлинике. То есть, ни мы, ни страховые компании не обеспечиваем оказание помощи, не регулируем этот вопрос, не контролируем его, связанные с выпиской рецептов по ДЛО или, допустим,
Министерство здравоохранения, да, в данном случае у нас.
Только те медицинские организации, нам, соответственно, подотчетные, подконтрольные, которые реализуют программы, свои функции, да, в рамках вот обязательного страхования. Ни аптеки, ни аптечные пункты в эти программы не входят и не участвуют.
Еще один звонок, слушаем.
Алло.
Да.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Вот поясните, пожалуйста, такую ситуацию. У меня муж сидел 4 часа в поликлинике номер 4 и на приеме у терапевта. И когда ему замерили давление, это было, правда, уже конец дня, конец смены, давление было 200 на 120. И врач... Ни таблетку, ни укол, ничего. Идите куда хотите. Вот скажите, что делать в такой ситуации? Он пришел домой, естественно, принял лекарство дома. Но вот в такую ситуацию, как вы прокомментируете? Обязан был врач или его сестра? Может быть, сестра даже уже ушла, потому что это уже был, повторяю, конец рабочего дня у них. Но какие-то меры могли предложить?
Мы вас поняли, да.
Обязательно должны были оказать медицинскую помощь, обязательно, в обязательном порядке, даже тут нечего комментировать, это, если так и было, это действительно вопиющий случай, и нужно было тут же позвонить по телефону, есть горячие линии везде, развешаны эти телефоны, я вот только что назвал телефон своего представителя страхового, в том числе там телефон, если при такой ситуации нужно было и скорую помощь вызвать, если он не получил эту помощь, то есть здесь нельзя было останавливаться.
Как раз врач и медсестра, наверное, должны были...
Ну, я думаю, немножко не так, наверное, была ситуация, потому что при такой ситуации, конечно, обычно помощь оказывается.
Ну что же, все-таки подводя итог, надо сказать, что с 1 июля стартует диспансеризация, профосмотр, возобновляется эта работа. Поэтому всем, кому необходимо, в первую очередь, и пришли наверняка письма, может быть, уже страховых компаний с приглашением или от медицинских организаций, пожалуйста, пройдите все-таки диспансеризацию, как бы вот не относились к ней неоднозначно, да, тем не менее, есть много врачей, медицинский персонал, определенных медицинских учреждений работает добросовестно и старается выполнить свои обязанности. Так, чтобы...
Есть хорошая практика, да, посещать своего участкового терапевта хотя бы раз в квартал, если есть какие-то хронические заболевания. Поэтому, конечно, необходимо воспользоваться возможностью и пройти диспансеризацию вот в таком расширенном режиме.
Спасибо, Игорь Владимирович. Я напоминаю, что сегодня у нас в гостях был Игорь Терехов, начальник управления формирования и реализации территориальной программы Фонда обязательного медицинского страхования Калужской области.
Искусство здорового образа жизни. Врачебная практика. Новые технологии.
Все о здоровье и для здоровья. В передаче «Консилиум»
на Радио России «Калуга».